Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Иеремии, но вначале давайте прочтем письмо от Валентины Филипповны из города Мариуполь. Она пишет: «Если можно, помогите мне понять один тяжелый для понимания вопрос. Почему Иисус Христос с Его божественной сущностью, будучи, как сказано в Писании, сиянием славы и образом ипостаси Его, не знал о времени Своего второго пришествия?» Действительно, читая Евангелие, мы видим, что Иисус нигде не называет дату своего второго пришествия. Более того, на вопрос учеников о том, когда это будет, Иисус отвечает: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Это записано в 24 главе Евангелия от Матфея. По сути дела, вопрос можно сформулировать следующим образом. Если Иисус Христос – Бог, а Бог по определению всеведущий, то как Он мог не знать о времени Своего второго пришествия? А если верно то, что Он действительно не знал о Своем пришествии, будучи на земле, следовательно, Он не был в полной мере Богом. Эта проблема известна в богословии под названием кенотизм, что означает «самоуничижение Христа». Учебник по основам богословия под редакцией Чарльза Райри начинает этот раздел с истории. Оказывается, данный вопрос был предметом спора еще в III веке нашей эры. Антиохийский собор 341 года, подтвердив полную божественность Христа, выразил мнение, что Иисус на время лишил себя равенства с Богом. Однако во времена Реформации возник такой вопрос: – возможно ли Христу оставаться единосущным Богу, лишившись Его атрибутов, таких как всемогущество, всеведение, вездесущность? В XVII веке даже раздавались голоса, утверждавшие, что Христос не является в полной мере Богом. Что же говорит об этом Священное Писание? Главный отрывок на эту тему находится в послании к филиппийцам. Давайте прочтем с 6 по 8 стихи 2 главы послания к филиппийцам. Здесь речь идет об Иисусе Христе. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Смысл этого отрывка часто понимают так, будто бы Иисус лишил себя некоторых божественных свойств, возможно, даже своей божественной природы. В соответствии с этим толкованием Он превратился в человека, став чем-то меньшим, чем Бог. Но такое толкование нельзя считать правильным. Нигде в Библии не говорится о том, что Иисус перестал обладать божественной природой. Этот факт становится совершенно ясным, если мы примем во внимание утверждение из 2 главы послания к Колоссянам: «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Таким образом, упоминание об уничижении Иисуса Христа в послании к филиппийцам надо понимать как приобретение человеческих качеств, но не умаление божественности. Изменилась форма, но не содержание его божества. Сохраняя атрибуты Бога, Христос приобрел дополнительно человеческую природу. Он сделал это для того, чтобы у него появилась возможность умереть на кресте. Если Иисус не лишился своей божественности, то почему Он не знал о времени Своего второго пришествия? Дело в том, что, воплотившись в образ человека, Иисус добровольно принял на Себя некоторые ограничения. Хотя по своей природе Он не перестал быть тем же, что и Отец, но в период Своего воплощения Он стал функционально подотчетным Отцу. В Гефсиманской молитве Он отдавал Свою волю в руки Бога Отца, говоря: «Не моя воля, а Твоя да будет». Как сказано в послании к евреям, Он пришел на землю, чтобы исполнить волю Отца. Приняв на Себя человеческую природу, Иисус принял и некоторые ограничения в проявлении Своих божественных свойств. Именно этим объясняется то, что Иисус, будучи в теле, не знал о времени Своего второго пришествия. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги пророка Иеремии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по Библии. Сегодня мы обратимся к 38 главе книги пророка Иеремии. Пророк по-прежнему находится под стражей, но продолжает рассказывать людям о воле Божьей, несмотря на угрожающую ему опасность. Князья Иудеи считали его предателем, деморализующим народ, поэтому они потребовали у царя бросить его в яму. Это описывается в 6 стихе 38 главы. «Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь». И снова Бог спасает пророка. Это поразительное избавление описано в стихах с 7 по 13. И я надеюсь, что вы прочтете внимательно весь этот отрывок. Потом царь Сидекия тайно попросил Иеремию сообщить ему, что теперь передает ему Бог, и обещал Иеремии избавить его от тех, кто хотел убить его. И вот что мы читаем в стихах с 17 по 20. «Тогда Иеремия сказал Сидекии, «Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их». И сказал царь Сидекия Иеремии, «Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мною». И сказал Иеремия, «Не предадут». «Послушай гласа Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя». Божий пророк Иеремия снова велит царю сдаться. Он говорит, «Ты не сможешь противостоять этому человеку». Тогда жизнь Сидекии и других людей была бы спасена. Отказываясь поступить так, как советовал Иеремия, царь, по сути, обрекал на гибель весь народ. Сидекия был трусом. Он старался всем угодить и со всеми заключить мир. Типичный политик. И в результате он не смог угодить никому. Послушайте 21 и 22 стихи. «А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь. Вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского, и скажут они, «Тебя обольстили и превозмогли друзья твои, ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя». Изучая этот период истории Иудеи, вы можете обнаружить, что тогдашние женщины были весьма коварны. Когда женщины ведут себя таким образом, народ обычно находится в состоянии глубокой моральной развращенности. И вот тому яркий пример. Неразумный царь не послушался Божьего предостережения, данного через Иеремию. Он продолжал слушать оптимистические прогнозы лжепророков. И в следующей, 39 главе, рассказывается, как разгорелась ужасная бойня, предсказанная Иеремией. Послушайте 1 и 2 стихи этой главы. «В девятый год Сидекии, царя Иудейского, в десятый месяц, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и обложил его. А в одиннадцатый год Сидекии, в четвертый месяц, в девятый день месяца, город был взят». В следующих стихах описывается падение Иерусалима. Царь Сидекия все-таки попытался бежать из города под покровом темноты, но вавилоняне захватили его и привели к своему царю. И вот что случилось дальше. Это описано в стихах 6 и 7. «И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии в Ривле пред его глазами, и всех вельмож иудейских заколол царь Вавилонский. А Сидекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон». В последней главе книги Иеремии пророк снова вспоминает эти ужасные времена. Очевидно, он так и не смог забыть эти страшные события. Там он снова упоминает, что вавилонский царь велел заколоть сыновей Сидекии у него на глазах, а потом ослепил Сидекию. Интересно, что Навуходоносор велел освободить Иеремию и хорошо с ним обращался. Вот его повеление в стихе 12. «Возьми его и имей его во внимании, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе». Мы видим, что Бог по-прежнему заботится о своем верном пророке. И в результате произошли события, описанные в 14 стихе. «Послали и взяли Иеремию со двора стражи и поручили его Гадолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, отвезти его домой. И он остался жить среди народа». Так начинается период, который наш Господь называл «временем язычников». В 21 главе Евангелия от Луки, стих 24, написано: «И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Я считаю, что Иерусалим по-прежнему находится под властью язычников. Они сейчас там руководят, а Израиль не имеет никакой власти над своей священной землей. Единственное право евреев сейчас — это рыдать у стены плача. Так что слова Господа Иисуса Христа в полной мере относятся к сегодняшнему дню. Наши современники обычно не принимают идеи Божьего суда. Им кажется немыслимым, что Бог способен осудить и покарать какой-то народ, какую-то семью, какого-то человека. Иеремия 40 лет проповедовал Слово Божье. Он обличал грехи людские и призывал народ к покаянию. Бог был очень терпелив с жителями Иудеи, и само это терпение заставляло их заблуждаться. Лжепророки говорили: «Видите, слова Иеремии не сбылись». Но в конце концов все случилось именно так, как сказал пророк, и было слишком поздно что-либо менять. Бог терпелив. Он позволяет людям делать все, что им хочется. Но наступает время, когда становится слишком поздно. Иудея — прекрасный пример этого. Бог через Иеремию умолял свой народ покаяться до самого последнего момента. Но они отвергли Бога, и настал день, когда Навуходоносор вторгся в город. Все человечество предпочитает не слушать слов о Божьем суде. Людям трудно поверить в то, что Бог может сердиться. Некоторые утверждают, что это Бог Ветхого Завета гневается, а в Новом Завете Он совсем другой. Но позвольте сказать вам, что в Новом Завете о гневе Божьем говорится еще больше, чем в Ветхом. В 23 главе Евангелия от Матфея кроткий Иисус говорит совершенно ужасные слова. А прочтите книгу Откровения, то место, где изливаются чаши гнева. Ничего подобного этому в Ветхом Завете нет. И не говорите, что ветхозаветный Бог — это Бог гнева, а новозаветный Бог любви. Бог во все времена был способен и гневаться, и любить. Бог наказывает грешников. И мы видим, что Божий суд и Божья благодать всегда идут бок о бок. Престол Божий — это всегда престол благодати, к которому мы приходим за милостью и за помощью. Но однажды мы предстанем перед этим престолом, чтобы быть судимыми. Хотя сегодня многим людям такое очень трудно представить. Божьи законы неизменны. И те, кто не исполняет эти законы, будут наказаны. Людям просто бывает трудно понять, что в моральной и духовной сфере действуют точно такие же законы, как в сфере физической. Если вы прыгнете с высокой горы, то вы знаете, что произойдет, ибо законы природы неумолимы. Если вы будете принимать их во внимание, то вы будете жить. А если нет, погибнете. Да, человек полетел на Луну, и это замечательно, но понимаете ли вы, что это стало возможно только благодаря повиновению чудесным законам природы, сотворенным Богом? Люди ведь не пытались нарушить эти законы, а наоборот, тщательно учитывали их. И когда космический корабль был запущен, он нацеливался не на Луну, а на то место, где будет находиться Луна в момент подлета корабля к лунной орбите. Все происходило согласно подсчетам ученых, которые смогли рассчитать время прибытия, потому что в этой вселенной действуют установленные Богом законы. Если бы ученые не принимали во внимание законы природы, то космонавты погибли бы в космосе. История человечества учит нас все тому же. Посмотрите, сколько было великих цивилизаций, которые осмеливались бросить вызов Богу. Они все погибли. И это значит, что наш Бог — Бог отмщения, Бог суда, а не только Бог любви. Когда народ пренебрегает идеалами морали и деградирует, он заслуживает наказания. Умным людям нашей страны пора научиться правильно понимать историю и замечать, что делает в ней Бог. Да, вам наверняка не нравится то, что я говорю, но слова Иеремии тоже не нравились его современникам. Мы смотрим на эту историю о завоевании Иерусалима с позиции людей XX века и думаем, какой же глупый, упрямый был этот царь Сидекия. А умнее ли мы, интеллектуалы, изгнавшие Бога? Когда меня за все мои нелицеприятные рассуждения называют мракобесом, я не особо возражаю, так как понимаю, что нахожусь в достойной компании. Я, как и Иеремия, просто человек, верящий в Бога и принимающий Его Слово. В главах с 40 по 42 Иеремия обращается к тем, кто остался жить на земле Иудеи после разрушения Иерусалима. Это были нищие, увечные, слепые, хромые, а кроме них еще и те, кого сегодня называют криминальным элементом. Иеремия предпочел остаться с этими людьми в родной земле, поскольку ему было что сказать им. Послушайте, что написано в стихах с 1 по 4, 40 главы. «Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как Навузардан, начальник телохранителей, отпустил его из рамы, где он взял его скованного цепями среди прочих пленных иерусалимлян и иудеев, переселяемых в Вавилон». Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал ему: «Господь Бог твой изрек это бедствие на место сие, и навел его Господь, и сделал то, что сказал, потому что вы согрешили пред Господом и не слушались гласа Его, зато и постигло вас это. Итак, вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках твоих. Если тебе угодно, иди со мною в Вавилон. Иди, и я буду иметь попечение о тебе. А если не угодно тебе идти со мною в Вавилон, оставайся. Вот вся земля перед тобою. Куда тебе угодно, и куда нравится идти, туда и иди». Навуходоносор позволил Иеремии делать то, что ему будет угодно. Он мог отправиться с пленными в Вавилон, но любопытно то, что он не захотел этого делать. Мне кажется, что в Вавилоне он даже пользовался бы определенными привилегиями. Однако Иеремии слишком больно было видеть страдания своих братьев, которые сидели у рек Вавилонских и плакали, вспоминая Сион. Он не захотел пойти с ними, тем более, что эти люди отвергли его и Божье послание. В Вавилоне Бог призвал другого пророка, Иезекииля, чтобы он говорил с народом, а Иеремия предпочел остаться в Иудее с небольшим остатком народа Божия. Иеремия по-настоящему любил свою родину. Он был подлинным патриотом и от всей души болел за интересы своего народа. Теперь это становится совершенно очевидно. Но не забывайте, что Иеремия призывал свой народ сдаться Навуходоносору. Я считаю, что если бы они послушались Бога и сделали это добровольно, они не попали бы в плен. Наверное, они заслужили бы такого обращения, как сам пророк, и Навуходоносор позволил бы им остаться в родной земле. Теперь давайте коротко коснемся дальнейшего повествования этих глав. В 8 стихе 40 главы мы знакомимся с Измаилом, собиравшимся убить Гадолию, человека, которого Навуходоносор поставил управлять иудейскими городами. В 41 главе книги пророка Иеремии рассказывается об убийстве Гадолии иудеями и халдеями, находившимся рядом с ним. Потом Исмаил захватывает жителей города Массифы и собирается угнать их в Аммон. Но его, в свою очередь, убивает Иоанан. А затем Иоанан собирается бежать со всем народом в Египет, поскольку он боялся, что после убийства Гадолии Навуходоносор вернется и накажет заговорщиков. В 42 главе мы читаем о том, как перед бегством в Египет Иоанан и все военные начальники приходят к Иеремии. Интересно, что в этих непонятных обстоятельствах люди все-таки обратились к Иеремии. Они хотели знать, что им делать. Остаться или уходить, куда идти. И вот я читаю вам стихи с 1 по 3 из 42 главы. «Приступили все военные начальники, и Иоанан, сын Карея, и Иезания, сын Гошаии, и весь народ от малого до большого, и сказали Иеремии пророку: „Да падет пред лицо твое прошение наше, помолись о нас Господу Богу твоему обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать“». Славно звучит, не так ли? Может показаться, что люди действительно собираются исполнить волю Божию. Они даже обещают повиноваться гласу Господа. А вот ответ Иеремии, стих 4. «И сказал им Иеремия пророк: „Слышу, помолюсь Господу Богу вашему по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова“». Они пришли к Иеремии, сознавая, что их жизнь зависит от его ответа. Когда человек говорит от имени Бога, будь то с кафедры, по радио или просто в мегафон, он должен отказаться от любой попытки быть остроумным и красноречивым. Ему следует передавать исключительно Слово Божье, ничего не усложняя и не упрощая. Когда с кафедры говорят только о хорошем и замалчивают малоприятные моменты Писания, проповедь становится слабой. Такой проповедник говорит людям только то, что они хотят услышать. Апостол Павел так писал Тимофею во втором послании, глава 4, стихи 3 и 4. «Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. К сожалению, друзья мои, мне кажется, что сейчас настало это время. Вот почему наши проповеди так слабы и неактуальны. А когда проповедники несут Слово Божье так, как это делал Иеремия, ничего не утаивая, тогда Слово Божье действует очень эффективно. Итак, Иеремия точно объясняет этим людям, как им поступать согласно воле Божьей. Это стихи 9 и 10. «И сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, которому вы посылали меня, чтобы повергнуть пред ним моление ваше. Если останетесь на земле сей, то я устрою вас и не разорю, насажу вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, которое сделал вам». Бог уверяет, что перестанет наказывать их, если они послушаются Его. В конце концов, Богу хочется благословлять нас. Ему ведь не нравится все время карать. Читаю дальше, стихи 11 и 12. «Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь. Не бойтесь его, — говорит Господь, — ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. И явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу». Иеремия передает слова Господа в точности, и это были обнадеживающие слова. Теперь людям следовало бы поверить ему, потому что предыдущие его пророчества сбылись. Вы, наверное, думаете, что они ему поверят? Но Бог-то знал, что они поступят иначе. Поэтому он добавляет особое предупреждение, которое мы находим в стихах с 18 по 20. «Ибо так, — говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, — как излился гнев мой и ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием, и поношением, и не увидите более места сего. К вам, остаток Иуды, — изрек Господь, — не ходите в Египет. Твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня к Господу Богу нашему, сказав, «Помолись о нас Господу Богу нашему, и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем». К сожалению, люди ничему не научились на прошлых ошибках. Они все равно не послушались Бога и не стали внимать Иеремии. Бог велел им не ходить в Египет, а они пошли туда. Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа завершается. В следующий раз мы обратимся к изучению шестого, последнего пророческого раздела книги Иеремии, в котором записаны пророчества, произнесенные Иеремией в Египте. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.